У нас снова утром сегодня есть радость, что мы можем смотреть Слово Божье. Это всегда прекрасно начинать новый день с рассмотрения Слова Божьего. И то, что мы будем смотреть сегодня, связывает нас с текстом, который мы разбирали вчера. Мы разбирали Ефесянам 2 главу, стихи с 1 по 3. Рассматривая так называемую фотографию до отдельного человека. Это тот текст, который говорит о том, каким является человек, который не знает Христа. Писание говорит, что такой человек духовно мертв. Но мы также можем найти и фотографию после в Писании. И наш текст вчера немного показал это, что даже несмотря на то, что человек духовно мертв, 4 стих послания Ефесянам 2 главы говорит, но Бог, Бог пришел, и Бог оживотворил. Вот о чем я хочу говорить сегодня утром. Это величественное деяние Бога. Давайте разберем его более детально. И изменения, которые он делает в жизни определенного человека, мне кажется, лучший текст, который описывает это, 3 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 1 по 10. Иоанна 3 глава, стихи с 1 по 10. Знакомый текст. Он напоминает нам о самой основной, самой центральной доктрине нашей веры. И он говорит нам о том, как Бог оценивает людей. Люди, они смотрят снаружи. Но Бог смотрит на сердце. Стремление человека быть удовлетворенным просто поверхностными изменениями. Просто чтобы изменилось поведение человека. Изменение эмоций. И, к сожалению, многие церкви приняли такой подход в служении. Это напоминает мне определенную мебель, которая есть у нас. Есть части мебели, которые сделаны из цельного дерева. Может быть, какого-то такого крепкого, сильного, дорогого дерева. А есть и другая мебель, которая сделана из менее дорогого дерева или вообще не из дерева. Но она покрыта шпоном. Это очень такое тонкое покрытие. Можно сказать, фасад, наружность. Вроде бы маскирует мебель. Неплохо иметь мебель подобного рода. Но Бог не оценивает людей таким образом. Он не накладывает просто какой-то шпон на людей. Он не хочет просто сделать поверхностные изменения. И наш текст из Иоанна 3 главы как раз покажет нам это. Это знакомый разговор, который был у Иисуса с одним человеком. Это описание Никодима с его известным интервью, которое он провел с Господом. Иоанн говорит нам немного о Никодиме. Мы видим, что в первом стихе, кем он был. Он был фарисеем. Он составлял часть религиозной группы сепаратистов. Они были очень и очень серьезны в вопросах соблюдения закона. Очень серьезны в отношении соблюдения субботы, десятины, в соблюдении обрезания. Церемониальная чистота для них была очень важна.
They ate only certain kind of foods.
Они ели только определенную пищу.
They observed fasting.
Они постоянно постились.
They were very careful to observe holy days.
Они очень внимательно относились к тому, чтобы соблюдать святые дни.
They were also known for the oral law.
Также они были известны и исполнением закона.
Oral law that was passed down to succeeding generations.
Или, можно так сказать, устных, устно передаваемых законов, которые передавались последующим поколениям.
They maintained that the oral law was just as necessary and binding as the written law.
И они говорили, что вот этот устный закон настолько же важен, настолько же необходим, как и записанный закон.
They were promoters of what the Bible calls the traditions of the elders.
Они распространяли так называемые предания старцев, как у нас называют это в Библии.
In fact, those were traditions that Christ later denounced.
И это те предания, которые позже Христос отверг.
So this is Nicodemus.
Вот Никодим.
He has a highly developed religious conscience.
У него была очень религиозная совесть.
And externally,
и внешне
he was a righteous man.
Он был праведным человеком.
It says he was a ruler of the Jews.
Здесь написано, что он даже был одним из начальников иудейских.
That means he was a member of the Sanhedrin.
Это означает, что он был членом Синедриона.
That was a body of Jewish leaders.
Это было, можно так сказать, собрание иудейских лидеров,
who had wide powers.
У которых была довольно-таки серьезная власть.
They met together in Jerusalem.
Они встречались вместе в Иерусалиме.
And they were considered the highest Jewish tribunal.
И они рассматривались как наивысший иудейский трибунал. Синедрион состоял из фарисеев, но также из саддукеев, книжников и первосвященников. И Никодим был частью этой группы. Мы не видим это в тексте.
But Nicodemus was probably also a wealthy man.
Но вполне вероятно, что Никодим был довольно-таки богатым человеком.
But definitely he was a respected man.
Но однозначно, что он был уважаемым человеком, религиозным человеком,
a ruler of the Jews.
Одним из правителей иудейских.
And yet,
и все же,
somehow something was missing.
Каким-то образом что-то не хватало.
Something was missing in his understanding.
Что-то не хватало в его понимании.
Something was missing in his experience.
Что-то не хватало в его переживании.
So he came to Jesus with a question.
И вот он приходит к Иисусу с вопросом.
Perhaps this new prophet had some insights that would help him.
Возможно, у этого пророка есть какое-то понимание, которое может помочь ему.
Notice in verse 2 that he came to Jesus by night.
Посмотрите во втором стихе, что он пришел к Иисусу ночью.
We don't know for certain why he did that.
Мы не знаем точно, почему он так поступил.
It's possible that he was fearful of the other members of that religious group.
Возможно, он боялся других членов этой религиозной группы.
We do find out later on in the Gospel of John.
И позже в Евангелии от Иоанна мы находим
chapter 9 and chapter 12,
в 9 и 12 главе,
that the religious leaders would put others out of the synagogues if they confessed the Lord Jesus.
Что религиозные лидеры отлучали других от синагог, если они исповедовали Иисуса Господа.
Maybe he was fearful of that happening to him.
Возможно, он боялся, что это произойдет с ним.
Maybe this was just the only time Jesus was available.
Возможно, это было единственное время, когда можно было подойти к Иисусу. Потому что постоянно вокруг Иисуса была большая толпа. А может быть, это вообще не имеет никакого значения. Просто так получилось, что он пришел в это время. Однако, следующая истина. Каждый раз, когда Никодим упоминается после этого события в Евангелии от Иоанна,
this little phrase is repeated.
Вот эта вот небольшая фраза повторяется.
That he came to Jesus by night.
Который приходил к Иисусу ночью.
But whatever the reason is for coming.
Какие бы ни были причины прихода его ночью.
Whatever the reason was for coming at night.
И какими бы причинами не было прихода именно ночью.
He comes to Jesus for this personal interview.
Он приходит к Иисусу для того, чтобы задать личные вопросы.
And he refers to Jesus as Rabbi.
И он обращается к Иисусу Рави.
That's a polite title given to a teacher.
Это довольно-таки такой уважительный титул, которым называют учителя.
So evidently Nicodemus had heard Jesus's teaching.
Наверняка Никодим слышал учение Иисуса.
And he was struck by what he had heard.
И он наверняка был поражен тем, что он слышал.
And the miracles that he had witnessed.
И те чудеса, которыми свидетелем которых он был.
But this gives us an indication of where Nicodemus's thinking was wrong.
Но это показывает опять же, что мышление Никодима было неправильным.
He had a deficient view of who Jesus was.
У него было такое определенное мнение по поводу того, кто такой Иисус.
As far as he knew, Jesus was just a very gifted teacher.
Насколько он понимал, Иисус был просто очень одаренным учителем.
Before we go on with this passage.
И прежде чем мы с вами будем разбирать этот текст,
we need to understand how it connects to chapter 2.
Нам необходимо понимать, каким образом это связано со второй главой.
This account flows right out of what was said at the end of chapter 2.
Потому что это описание происходит или как бы проистекает прямо из того, что происходило во второй главе.
So let's read verses 23, 24 and 25 of chapter 2.
Так что давайте прочитаем 23, 24 и 25 стихи второй главы. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. И посмотрите, что первый стих, третий главы, он грамматически связан с этим.
There's a connecting word there that means now or and.
Как бы есть своего рода связующее слово, так у нас между.
In other words, Nicodemus illustrates those who were just mentioned in the previous chapter.
Другими словами, Никодим иллюстрирует тех людей, которые только что упоминались в предыдущей главе.
They had an understanding of Jesus.
То есть у них было определенное понимание Иисуса.
There was some level of belief in him.
Была даже какая-то вера какого-то уровня.
But it was a faith that was inadequate.
Но это вера, которая была неспособная.
And as we saw in chapter 2, Jesus did not give himself to them.
И как мы видели в второй главе, что Иисус сам не вверял себя им.
So Nicodemus was one of those people.
Поэтому можем сказать, Никодим был один из этих людей.
He was impressed with what he heard and what he saw.
Он был впечатлен тем, что он видел, тем, что он слышал.
And it provoked him to come to Jesus to get more information.
И он как бы загорелся тем, чтобы прийти к Иисусу, чтобы получить больше информации.
Let's read now verses 3 through verse 10.
Так давайте прочитаем с вами стихи с 3 по 10. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Так и Никодим пришел к Иисусу. И он даже такой комментарий делает, что очевидно, что ты учитель, пришедший от Бога. Очевидно, что Бог с тобой. Но затем Иисус говорит в 3 стихе. И написано, что он отвечает Никодиму, то есть сказал ему в ответ. Но посмотрите на ответ. Не похоже, что ответ Иисуса каким-то образом связан с тем, что сказал Никодим. Почему? Потому что Иисус знал настоящую нужду сердца Никодима. Во второй главе, 25 стихе, сказано, что Иисус был тем, кто знал всех людей.
So he knows what's in Nicodemus's heart.
Он знал, что в сердце у Никодима.
What's the Lord's answer to him?
Каков же ответ Господа?
Some of the most familiar words in Scripture.
Наверное, самые знакомые слова в Писании.
Truly, truly, I say to you,
истинно, истинно говорю тебе,
unless you're born again, you will not see the kingdom of God.
Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие.
That's the answer to the most important question that there is.
Это ответ на самый важный вопрос, который есть.
How can someone be qualified to be a part of God's kingdom?
Как человеку возможно увидеть или стать частью Божьего царства?
We could ask it another way.
Мы можем задать вопрос по-другому.
We could ask it in a way that ties in with our passage from yesterday.
Мы можем задать этот вопрос так, чтобы он был связан с тем текстом, который мы разбирали вчера.
How can a spiritually dead person?
Как духовно мертвый человек
find spiritual life.
Может найти духовную жизнь. Как человек, находящийся в узах преступления и греха, может освободиться от этих уз? И ответ – только через новое рождение. Мы сегодня утром будем с вами разбирать или изучать эту очень важную доктрину. Доктрина нового рождения. Или доктрина возрождения. Этот текст показывает эту доктрину с четырех перспектив. Так что давайте исследуем доктрину возрождения с четырех, можно сказать, перспектив или четырех сторон, которые мы находим в этом тексте. Вот первая перспектива или первая сторона. Ясная необходимость нового рождения. Ясная необходимость нового рождения. Помните о том, что Господь знает о сердце Никодима. Так же, как Он знал, что во всех людях. Так же, как Он знал, что было в сердце фарисеев. Заложите этот текст, но посмотрите, что сказано в Луки 17 главе. Луки 17 глава, 20 стих. Давайте прочитаем. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом». Он знал, что фарисеи интересовались этим. И здесь, в 20 стихе, фарисеи задают вопрос о Царстве Божьем. Им было очень интересно, когда же придет Царство Божие. Потому что земля их находилась под оккупацией Рима. И это был тот народ, который иудеи ненавидели. И поэтому они ожидали, когда же придет Мессия. И когда Царствие Божие придет уже в конце времени, и когда они будут свободны от правления римлян, когда они снова будут обладать полностью своей землей, Иисус знал, что фарисеи были заинтересованы в этом. И Он знал глубоко в сердце Никодима. Никодим думал об этом. И здесь он говорит ему, что делает его доступ возможным в Царство Божие. Но когда Иисус упоминает Царствие, он не просто думает о будущем. Он сразу же подразумевает необходимый или настоящий аспект Царства. Потому что, конечно же, есть буквальное значение Царствия в будущем. Но это также то царство, в которое люди могут войти сейчас. Мы можем быть частью царствия даже сейчас, в нравственном смысле. И в этом смысле царство – это преображающее правление Бога в сердце человека. И в том смысле, что изменяется сердце человека, и Бог правит сердце человека, тогда есть аспект царства, который уже существовал, потому что в тот момент Иисус был на земле. Итак, в самом широком смысле, Царствие Божие относится к тому, что от Бога. Каким-то духовным вещам. Преобладающая религия того дня, особенно, ну, по крайней мере, среди иудеев, считали, что все иудеи войдут в царство. Ну, если только ты не виновен в ужасном отступничестве. Но если только ты не виновен в каком-то, ну, сверхневероятном нечести или там прегрешении. А если ты иудей, то быстрее всего, что ты будешь в царстве. Но Иисус говорит Никодиму абсолютно что-то другое. Он говорит этому уважаемому члену Синедриона, что Это что-то другое.
Он
говорит, ты не можешь войти в царство, если не родишься снова. И здесь вот, если он говорит это Никодиму. Как бы он говорит, Никодим, ты ищешь будущего царства, когда будет править Мессия. Но это царство, оно может существовать даже сейчас в сердце твоем. Но вход в это царствие отличается от того, как ты его себе представляешь. Чтобы испытать царство, или, как Христос говорит, чтобы увидеть царство, ты должен пережить второе рождение. Это необходимо. Чему же доверял Никодим, или на что он полагался? Он был фарисеем, он считал, что он может доверять на послушание закону. Он доверял всем своим религиозным познаниям. Он полагался на свою религиозную ревность.
Him,
Иисус говорит, не это необходимо. И мы видим необходимость этого в том, как Иисус выражает это. Он повторяет это небольшое слово «истина», «истина». И Христос иногда повторял эту фразу. И он использовал эту фразу, когда он говорил что-то очень и очень серьезное. Это способ как бы показать, что после этих слов будет что-то очень и очень важное. Поэтому в этой фразе мы видим ясную необходимость. Также мы видим ясную необходимость, что он говорит, ты не можешь увидеть царство. То есть, другими словами, нету другого способа. Доктрина нового рождения одна из самых фундаментальных доктрин христианства. И это первое учение Иисуса, которое записано в Евангелии от Иоанна. И это первый пример серьезного такого преподавания доктрин Ветхого Завета со стороны Иисуса. И поэтому это очень значимо, что первая доктрина или первое учение Иисуса, представленное здесь, это именно вот эта доктрина. Конечно же, мы уже знакомы с другими текстами Нового Завета. Давайте посмотрим на послание Титу, 3 главу. Титу, 3 глава, 5 стих, также говорит об этой величайшей доктрине. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом». Давайте посмотрим на первое послание Петра, 1 главу. И несколько разных стихов. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». У нас есть надежда, но мы возродились к этой надежде. Посмотрите на 23 стих 1 главы. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век». Посмотрите на 1 Иоанна 2 главу. 1 Иоанна 2 глава, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». То есть мы рождены от него. Посмотрите на 1 Иоанна 5 главу, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от него». Мы рождены от Бога. Возвращаясь к нашему тексту. Помните, о ком Иисус здесь говорит? Он говорит о хорошем человеке. Даже не о хорошем человеку. И, кстати, он говорит к очень хорошему человеку. Но, по крайней мере, он был очень хорошим снаружи. Он был очень религиозным. Но все равно он был испорчен. Можно сказать, есть такая шкала развращенности или испорченности. Например, мы можем себе представить такую шкалу как бы от 1 до 10 человеческой испорченности. И, возможно, 10 будет представлять самого ужасного, самого такого испорченного человека, которого мы можем себе представить. Тот, который открыто ненавидит Бога. И кто жит самой греховной жизнью, яркой и открытой, которую вообще можно представить. А с другой стороны, на единице, может быть очень нравственный человек, как Никодим. Человек, который известен своим познанием, своими дарованиями. Человек, который известен своим пониманием, своей честностью. Но все же Иисус говорит ему то же самое, что бы сказал человек, который находится совсем на другом конце шкалы. Ты не войдешь в Царствие, основываясь на внешнем. Никодим, у тебя есть много хороших дел. Ты не похож на человека, который ужасно нечестивый. Но даже ты не войдешь в Царствие. Итак, если Никодим не может войти в Царствие, вот на этой стороне шкалы, тогда какова же надежда для всех остальных? И ответ – надежды нет. Никакой. Не важно, насколько хорошим, насколько религиозным был Никодим. Иисус говорит ему, ты очень далек от Царствия. Видите, культура как бы может помогать человеку. А образование может быть полезным для человека. Я хочу сказать, что образование, такое обучение, оно может быть полезным человеку. Но все-таки человек остается во грехах. Он все равно остается жертвой своих падших инстинктов и инстинктов греха. Даже хорошему человеку, как Никодим, дается возможность. То есть он уже поставит какое-то определенное место в определенное время, определенные обстоятельства, и эта нечистота, она выйдет из него. Грех преодолеет вот это покрытие, то есть этот шпон. Шпон, который покрыт, который закрывает как бы внутренность кого-то. Который покрывает эту падшую природу. Поэтому мы знаем, что внешняя праведность не помогает. Знание праведности, быть активным в религии тоже не помогает. Нужно что-то гораздо более эффективное, чтобы быть или иметь способность войти в Царствие Божие. Наверное, это самое шокирующее, что когда-либо слышал Никодим. Он напоминает мне апостола Павла. Когда Павел пишет о том, кем он был в Филиппийцам 3 главе. Павел был подобен Никодиму. Очень религиозным человеком. Очень образованным человеком. И все же Павел находился в беспомощном состоянии. Таким же был и Никодим. Потому что увидеть царство, быть частью царства, необходимо новое рождение. Это ясно. Мы можем проверить эту доктрину и со второй стороны. Давайте посмотрим и заметим божественное происхождение нового рождения. Божественное происхождение нового рождения. Стихи 3 и 4. Здесь сказано, что нужно родиться свыше. Но слово «свыше» для, в греческом языке это необычное слово, то есть как бы заново. Это не слово, которое описывает время или там хронологию, допустим.
It's not a word that's emphasizing a second birth in comparison to a first one in number.
Это не слово, которое описывает еще одно рождение по сравнению с первым рождением, как бы по количеству.
It's a word that literally means to be born from above.
Это слово буквально означает быть рожденным свыше.
That's what Jesus is telling Nicodemus.
Вот что Иисус как раз и говорит Никодиму.
Someone must be born from above.
Человек должен родиться свыше. Мы можем увидеть, как то же самое слово используется в другом месте в Библии. Матфея 27 главе, где говорится о завесе в храме. Помните, когда Христа распинали, и Он воскрес? Что произошло с завесой в храме? Писание говорит, что она разорвалась. Но разорвалась как? Она разорвалась сверху донизу. Снизу вниз. То же самое слово здесь используется, вот сверху слово. То есть, как завеса разорвалась сверху или свыше, можно сказать. Иисус использует тот же самый термин, говорит, нужно вам родиться сверху, то есть свыше. Это рождение, которое абсолютно отличается от обычного человеческого рождения. Оно никаким образом не связано с обычным человеческим процессом воспроизводства. Посмотрите на первую главу, 13 стих. Иоанн уже кое-что сказал об этом. Первая глава, 13 стих. Здесь описываются истинные дети Божьи, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Итак, второе рождение
–
это божественное чудо. Помните о том, как Никодим, наверное, думал. Он был шокирован. И мы можем видеть это в 4 стихе. Фактически, можно сказать, что он запутал. Он слышит, что говорит Иисус, и он не может этого понять. Основываясь на словах, на языке, который здесь использован, понятно, что Никодим уже был пожилым человеком. Но он не понимает до конца, что говорит Иисус. Но почему Никодим не понимает? Мы уже видели с вами ответ, почему он не понимает. Первое послание к Коринфянам, 2 глава. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. И мы видим много примеров этому в Писании. Помните женщину у колодца, с которой говорил Иисус? Иисус говорит ей о воде. И она думает, что он говорит ей об обычной воде. А он подразумевал что-то другое, когда он говорил, что у меня есть вода, которую я могу дать вам. Это 4 глава Иоанна. В 6 главе Иоанна мы видим иудеев в Капернауме.
И Иисус говорит о хлебе.
Иисус говорит о хлебе в связи со своей плотью. Иудеи посчитали, что он говорил о своем физическом теле, на самом деле, когда он говорил хлеб. Но посмотрите ненадолго на 8 главу Иоанна. Вы можете увидеть еще один пример непонимания фарисеями Иисуса. 8 глава, давайте прочитаем 21 и 22 стихи. «Опять сказал им Иисус, я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он говорит, я ухожу.
And he says in verse 23, he says, I'm from above.
Он в 23 стихе говорит, я от вышних.
You're from below.
А вы от нижних.
I'm from a different world.
Я от другого мира.
And what did the Pharisees think he was even talking about?
Что тут фарисеи думают, о чем он говорит?
It says in verse 22, they thought he was going to kill himself.
В 22 стихе они говорили сами себе, наверное, убьет сам себя.
When he says, he's going where we can't go, he must be going to kill himself.
Когда он говорит, что я иду туда, куда вы не можете идти, ну, наверное, он сам себя убить хочет.
But verse 23 tells us why they didn't understand.
Ну, 23 стих говорит, 3 стих говорит нам, почему он не понимает.
Same reason Nicodemus didn't understand.
Это та же самая причина, по которой и Никодим не понимал.
Nicodemus was of this world.
Никодим был от этого мира.
Jesus is from above.
А Иисус от вышних.
Nicodemus is just illustrating that.
И Никодим просто иллюстрирует
this
это.
Is man's natural state.
Это нормальное или естественное состояние человека.
He's born spiritually dead.
Он рожден духовно мертвым.
Born with a sin nature.
Он рожден с греховной природой.
And it makes it impossible for him to truly understand spiritual things.
И ему невозможно истинно понять духовные вещи.
The nation of Israel had an illustration of this.
Народ израильский видел иллюстрацию всего этого.
But they didn't understand what was being taught to them.
Но они не понимали то, что им преподавалось.
Remember the temple?
Помните храм?
Dwelling place inside called the Holy of Holies.
Место в храме, которое называлось Святой Святых.
When God took up residence among His people.
И когда Бог жил среди этих людей.
He dwelled in that Holy of Holies.
Он пребывал в этом Святом Святых.
But that was curtained off.
Но оно было закрыто завесой.
There was a veil there.
Была завеса.
No one could pass through to that veil except the high priest.
Никто не мог заходить за завесу, кроме первосвященника.
And he could only do that once a year.
И он и мог это делать всего лишь раз в год.
On the day of atonement.
В день искупления.
With the blood of atonement as a sacrifice.
С кровью жертвы искупления.
What was that teaching the people?
Чему это учило всех людей?
That they're separated from God.
Что они отделены от Бога.
That's their natural condition.
Это их естественное состояние.
They're not qualified to go into the kingdom.
Они не могут войти в царствие.
Unless there's a birth from above.
Если только не будет рождения свыше.
A birth that originates in another realm.
Рождение, которое происходит из другой сферы.
It's not that man is just ignorant and he needs to be taught.
Это не просто, что человек он что-то не знает, его нужно научить.
It's not that he's weak and he just needs strength.
Это не просто, что человек слаб, ему нужна сила.
It's not that he's just sick and he needs a doctor.
Это не просто, человек болен и ему нужен доктор.
No, we've already studied this.
Нет, мы уже с вами изучали
это. His case is far worse than that.
Это намного хуже.
He's a spiritual corpse.
Он является духовным трупом.
He's dead and he needs life.
Он мертв, и ему нужна жизнь.
He needs to be brought from death into life.
Ему нужно перейти от смерти
and that's
в жизнь.
What the new birth is.
И именно в этом заключается новое рождение.
It's a divine act from above.
Это божественное действие свыше.
There's nothing earthly about it.
Нет ничего земного в этом.
Nothing normal about it.
Нет ничего обычного в этом.
So in his natural state,
итак, в своем естественном состоянии,
Nicodemus couldn't see the kingdom of God.
Никодим не мог увидеть Царство Божие.
He couldn't understand the kingdom
of God. Он не мог понять Царствие Божие.
And he definitely could not be a part.
Ну и, конечно же, он не мог быть частью Царства Божьего.
So
поэтому мы видим яркую или четкую необходимость нового рождения. Также мы с вами посмотрели на божественное происхождение нового рождения. Но есть и также третья сторона. И она уже как бы представлена немного была.
Let's note the internal character of the new birth.
Давайте посмотрим на вечный характер нового
this helps us
рождения.
Really understand now what this birth is.
Это помогает нам понять, а что же такое вообще новое рождение.
It's the internal character of the new birth.
Это вечный характер нового рождения.
Verse 5.
Пятый стих.
For the second time Jesus used that expression, truly, truly.
Второй раз Иисус здесь говорит истина, истина.
He says, Nicodemus, you need to listen.
Он говорит, Никодим, тебе нужно услышать.
But when the average person hears what Jesus says,
но когда обычный человек слышит, что говорит Иисус,
that somehow there needs to be a change in their life.
Что каким-то образом должно произойти изменение в его
when
жизни.
We tell people that,
когда мы это говорим людям,
that your life has to change.
Жизнь твоя должна измениться.
What do they normally think?
Что они обычно думают?
They think reform.
Они думают, ну, реформа какая-то, наверное.
They think they've got to mend their life somehow.
Они думают, что, ну, наверное, надо каким-то образом поменять жизнь.
Turn over a new leaf and start life over again.
Нужно как бы начать жизнь с нового листа, перевернуть страницу.
But reformation is something only external.
Но реформация – это что-то внешнее.
It's what I said earlier, it's that veneer that's on the outside.
Это, как я уже говорил раньше, что это просто типа шпона, который снаружи.
But that's not where the problem is.
Но проблема-то не в этом.
The problem is inside.
Проблема внутри.
An example would be perhaps a watch that's broken.
И примером, наверное, могут быть часы, которые сломаны.
Of course, I'm talking about the watches that would operate on a spring.
Ну, конечно же, я говорю здесь о часах, которые на пружине работают.
The old kind that you would wind up.
Знаете, такие старые часы, которые нужно заводить.
With the spring of the watch is broken.
Если есть пружина и она сломана в часах.
What does it need?
Что ей нужно?
It does no good to put on a new crystal on the outside.
Не будет достаточно просто поменять стекло, допустим, снаружи.
It does no good to take the watch and polish it until you can see your reflection in it.
Не поможет, если вы возьмете часы, отполируете так, что можно будет видеть отражение свое в нем.
The problem is on the inside.
Проблема-то внутри.
It needs a new spring.
Этим часам нужна новая пружина.
But so many people think being born again is just becoming now religious.
Но многие люди думают, рождение свыше или рождение заново это, ну, просто стать религиозным.
I need to go to church.
Мне нужно посетить церковь.
Maybe I can give money to the minister.
Может быть, я должен пожертвовать деньги на служение.
I'll start saying regular prayers.
Я буду говорить постоянно молитвы какие-то.
I'm gonna start reading my Bible.
Я начну даже Библию читать.
But the new birth is something different.
Но новое рождение это что-то другое.
And it's not even what it's not even this. It's not just removing sin out of the life.
Это даже не просто, знаете, убрать грех из жизни.
Though all these things are good.
Все это само по себе неплохо.
The new birth is not just the removal of something.
Но новое рождение это не просто, когда мы что-то убираем.
It's not merely the changing of anything within the sinner.
Это не просто какое-то изменение чего-то в грешнике.
It's actually the giving of something new to the sinner.
Но это ж даяние чего-то нового грешнику.
It's God communicating to the sinner something new.
Это когда Бог доносит до грешника что-то новое.
It's the impartation.
Это
new nature.
Когда Бог вкладывает в него новую природу.
When I was born the first time,
когда я родился первый раз,
I received human nature.
Я получил человеческую природу.
That's the, my parents' nature.
Ну, природу своих родителей.
But when I was born again,
но когда я родился заново,
I received from God his nature.
Я получил от Бога его природу.
The Spirit of God.
Дух Божий.
Births within us.
Рождается в нас.
A new spiritual nature.
Рождает внутри нас новую духовную природу.
When we were studying the sufficiency of Scripture together,
когда мы с вами изучали достаточность Писания вместе,
one of the passages we looked at yesterday was 2 Peter chapter 1.
Один из текстов, который мы вчера с вами рассматривали, это 2 Петра 1 главу.
And in 2 Peter chapter 1 verse 4.
И во втором послании Петра 1 главе 4, 1 главе 4 стихе.
It says that we have become partakers of the divine nature.
Сказано, что мы стали соучастниками божеского естества.
This is profound.
И знаете, это очень глубоко.
This is the essence of the new birth.
Это сущность нового рождения.
This is the character of it.
Это характер нового рождения.
It's not the reformation of the outward man.
Это не просто изменение снаружи.
It's not the education of the natural man.
Это не просто обучение какого-то обычного человека.
It's not even taking the old nature and purifying it.
Это даже не просто взять старую природу и очистить ее.
It's removing the old nature completely.
Это полностью убрать старую природу.
And it's the creation of a new nature.
И создание новой природы.
It's being born into God's family.
Это быть рожденным в семью Божию.
And becoming partakers of his nature.
И стать соучастниками его природы.
It's not even the creation of a new part that's inside the person.
Это даже не создание какой-то новой части внутри человека.
As if the old nature is still there.
Так, как будто бы древняя природа все еще существует.
Find out in Romans 6.
Нет, в Римлянам 6 мы видим,
that the old man's crucified.
Что древний человек или старый человек распят.
He's killed, he's put aside.
Он убит, все, его больше нет.
And we're given now a new nature.
И нам теперь дана новая природа.
The soul that was spiritually dead,
душа, которая была духовно мертва,
is spiritually alive.
Теперь духовно жива.
It's no longer controlled by the old dead nature.
Человек больше не контролируется полностью своей вот этой старой древней природой.
The inner man is now controlled by a new spiritually alive nature.
Внутренний человек теперь контролируется новой живой природой.
And what characterizes this new nature?
И что же характеризует эту новую природу?
Our new nature loves the things of God.
Наша новая природа любит то, что от Бога.
We have a new bent, a new direction.
У нас есть новое направление, новое стремление.
Deepest part of our hearts now.
Глубочайшая часть нашего сердца.
We love truth.
И любит истину,
we love holiness,
любит святость,
we love worship,
любит поклонение,
we love being with other believers,
любит встречи с другими верующими,
we love the thought of heaven,
любит размышлять о небесах.
We can't help but love those things.
Мы не можем не любить это. Потому что новая природа – это природа самого Бога. Итак, для того, чтобы объяснить это Никодиму дальше, Христос повторяет заявление о рождении свыше. Но Он добавляет новую фразу. В пятом стихе. Он должен родиться от воды и духа. Ну, много разных объяснений было дано, что же это могло означать. Рождение от воды. Ну, вот какое объяснение предоставляли. Некоторые говорят, что вода здесь подразумевает физическое рождение. И поэтому, как бы, когда Христос говорит родиться от воды и духа, значит, нужно родиться физически и, соответственно, потом родиться духовно. Но это не то значение.
Kind of
на самом деле, это очень ограниченное такое понимание. И на самом деле здесь вода в таком толковании подразумевается, это околоплодные воды, которые окружают ребенка, когда он находится в чреве матери. Это та вода, которая выходит во время рождения. Но использование такого рода воды нигде не видим в другом месте Писания. Некоторые используют эту идею воды в отношении к крещению. И также есть много, вот с крещением есть много разных подтолкований, которые как бы подразумеваются
еще.
Ну, например, некоторые говорят, ну, здесь говорится о крещении, о котором учил Иоанн Креститель. Крещение покаяния. Что оно представляет собой покаяние. Некоторые говорят, нет, здесь ссылка на то, что мы делаем сегодня, это христианское крещение. Но насколько мы знаем, что такое христианское крещение, оно еще даже не началось к тому моменту. Некоторые говорят, а здесь говорится о крещении младенцев, что, конечно же, никаким образом не подтверждается Писанием. Это говорят, ну это некоторое крещение, которое приносит рождение свыше. Что новое рождение происходит, когда вы крестите человека в воде. Такой взгляд на самом деле является вообще ересью. Но мы можем понимать все равно, что Иисус здесь говорит. И мы можем понять это, если будем грамматически разбирать. И если мы будем понимать, как Никодим услышал эти слова. Здесь есть очень важный грамматический принцип. В греческом языке, на языке оригинала, сказано так. Родиться от воды и духа. Не говорится родиться от воды и от духа. Предлог всего лишь один раз стоит. И из-за того, что предлог стоит только в начале фразы, вода и дух имеют союз и, грамматически это означает, что вода и дух это что-то одно и то же. Что бы это ни означало, это что-то, это одно и то же. Поэтому мы можем сказать, что конструкция греческого языка не показывает нам каких-то два рождения здесь. Также в контексте мы видим. Иисус повторяет то, что Он уже сказал.
In verse 3 he says, born again.
В третьем стихе он говорит родиться свыше.
In verse 5 says, born of water and spirit.
А в пятом стихе он говорит родиться от воды и духа.
And so that tells us the two are parallel.
И это говорит нам, что это два утверждения, они параллельны.
Being born of water and spirit.
Быть рожденным от воды и духа.
Is the equivalent of being born from above.
Это эквивалент или то же самое, что быть рожденным свыше.
But third and probably most important.
Но третье, наверное, самое важное, Нам нужно понимать, что Иисус использовал образы Ветхого Завета для того, чтобы учить Никодима этому. Он должен был бы использовать что-то, с чем Никодим должен был бы знаком. И он делает это позже, в 3 главе. Посмотрите на 14 стих. Он здесь говорит о Моисее, который вознес змею в пустыне. Никодим знал, что это такое. Это из Ветхого Завета. И поэтому мы должны спросить тебя, когда Никодим услышал эту фразу, а что он понял? И подождите вот немножко сейчас и посмотрите сначала на 10 стих. В 10 стихе Иисус говорит ему, ты учитель Израилев, ты должен бы понимать это. То есть все это предполагает, что значение этому мы можем найти в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете есть тексты, где дух и вода связаны. И, наверное, самый важный текст – это Иезекииль, 36 глава, стихи 25 по 27. Это очень важный текст в Ветхом Завете. Каждый проповедник должен быть знаком с этим текстом. Посмотрите на Иезекииле 36 главу, стихи с 25 по 27. Давайте прочитаем этот текст. «И окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». В этом тексте мы видим вот эту вот идею воды и духа соединены. Что здесь подразумевается? Когда он говорит водою, он не имеет в виду буквальную воду. Здесь что-то, что описывает внутреннее очищение от нечистоты. И язык, который используется здесь, это язык, который говорит о преобразовании сердца. Как бы древнее отложено, представлено все новое.
The heart that was desperately wicked.
Сердце, которое абсолютно развращено.
The heart that no one could cure.
Сердце, которое никто не может излечить.
Experiences a cleansing.
Испытывает очищение.
A new heart.
Новое сердце.
God places a new spirit within.
Бог помещает новый дух внутрь.
It's the same today.
То же самое происходит и сегодня.
In the New Testament we get even more detail about this.
В Новом Завете мы находим даже еще больше деталей об этом.
This idea of internal cleansing.
Идея этого внутреннего очищения.
The New Testament tells us what the instrument is that God uses.
А Новый Завет показывает, каким инструментом пользуется Бог для этого.
Write these verses down.
Запишите эти стихи.
John 15, verse 3.
Иоанна 15:3.
It says we're clean, cleansed by the word.
Да, там сказано, что мы очищены Словом.
The word of God cleanses us, John 15:3.
Слово Божие очищает нас, говорит Иоанна 15:3.
Write down Ephesians 5, verse 26.
Запишите также Ефесянам 5:26.
It says that Christ cleansed his bride.
Там написано, что Христос очищает невесту свою, омывает.
By the washing of water with the word.
Там написано, омывая ее баню водной посредством Слова. 1 глава, 23 стих. Мы уже с вами смотрели. 1 Петра 1:23 говорит, что мы возрожденные. И в конце стиха сказано, от чего? От Слова Божия живого. Что происходит, когда человек спасается? Дух берет истину Слова Божьего и производит это чудесное изменение внутри человека. И то, кем мы становимся, абсолютно то, что говорит второе послание Коринфянам 5:17. Второе послание Коринфянам 5:17. Мы новое творение во Христе. Возвращаясь к нашему тексту в Иоанна 3 главе, чтобы суммировать все, что было сказано. Что Иисус подразумевает, когда говорит «рожденный от воды и духа»? То же самое, что Он подразумевал, когда говорил «родиться свыше». Это передача или вложение в человека Божьей природы. Внутренне. В сердце человека. Это новое рождение. Это новое рождение, которое очищает человека. Новое рождение, которое обновляет человека. Он получает новую жизнь. Все это время Никодим неправильно понимал эти ветхозаветные тексты. Он был похож на других фарисеев. Он был слишком уверен в качестве своего собственного послушания. Слишком уверен, что он нуждается на самом деле в покаянии. Что он мог сам по себе всю свою жизнь полностью изменить. Но давайте понимать правильно, что сказал Иисус. Когда Он говорит, не нужно тебе или должно тебе родиться свыше, Он не повелевает. Он не говорит Никодиму, иди и родись свыше. Это Никодим не мог это сделать. Вместо этого Он делает следующее. Он просто говорит о том, как человек может войти в Царство. Он просто говорит, что это необходимо. Необходимо, чтобы свыше было произведено действие, которое может сделать только Бог. Что каким-то образом внутри произойдет полное очищение и получение новой жизни. Необходимо, чтобы это произошло. Шестой стих. Иисус здесь показывает принцип, что похожий, или что человек, или кто-то производит похожего себе. Он говорит, что рожденный от плоти есть плоть. И плоть здесь означает просто человеческую природу. Обычное человеческое рождение производит людей. Мы стали частью земной семьи людей. Но это не делает нас детьми Божьими. Именно Дух дает рождение чему-то духовному. В своей человечности мы были рождены во грехе, духовно мертвыми, рожденные с греховной природой, отделенными от Бога. И Библия говорит, что мы заблудшие. Мы находимся на пути как бы в погибель. А в другом месте сказано, что мы были противниками Богу. И мы были подчинены злу. Итак, что же нужно? Нужно что-то вечное. Не просто покрытие, как этот шпон. Нужно новое как бы вложение внутреннего человека, изменение, полное изменение внутреннего человека. Рожденный от плоти рождает человека. Ничего не может другого родить. Вы можете быть образованными. Это все равно плоть. Вы можете как бы очистить, удалить какую-то грязь снаружи. Но это очищенная плоть. Может быть, очень красивая плоть. Очень религиозная. Но все равно плоть. Никодим испытал только это. Ему нужно было духовное рождение для того, чтобы стать частью духовного мира. И в 7 стихе изменяется очень важное местоимение. Он говорит, не удивляйся, Никодим. И теперь местоимение «вы» теперь множественное. То, что Иисус говорит здесь, применимо не только к Никодиму, это то, что нужно каждому человеку. И это подразумевает уже четвертую и заключительную сторону. Мы с вами видели уже ясную необходимость нового рождения. Мы видели божественное происхождение нового рождения. Вечный характер нового рождения. И также суверенная суверенную силу нового рождения. Суверенная сила нового рождения. Седьмой стих. Иисус говорит ему, не удивляйся. Что это говорит нам? Никодим был, значит, удивлен. Очевидно, что он был просто шокирован. Поэтому Иисус приводит ему иллюстрацию, чтобы ему было понятно. Он иллюстрирует тот факт, что новое рождение – это полностью суверенное действие Бога. Это таинственное действие Бога. И человек не может его контролировать. И что самое важное, что новое рождение, в соответствии с этим текстом, не зависит от, ни от чего, что делает человек. Посмотрите на иллюстрацию, которую он использует здесь. Есть иллюстрация, у нас написано «дух», но буквально о ветре. Мы знаем, что у ветра есть свои законы. Он не зависит от вас и от меня. Мы не можем ничего требовать от ветра. Мы не можем ничто диктовать ветру. То, как ветер функционирует, куда он дует, абсолютно тайна для нас. И фактически изменение направления ветра может произойти буквально за секунду. И когда ветер дует со всей силой, он может сметать все на своем пути. Ну, как вот взять, если, например, торнадо. Когда какой-то ураган происходит. У нас буквально недавно был ужасный ураган, который прошел через Соединенные Штаты. Настолько серьезный, что несмотря на то, что он не проходил рядом с тем местом, где я живу, он все равно повлиял на мой полет сюда. Я опоздал на 3 часа на самолет, который на пересадку была. Полет в Чикаго, который должен был быть из Чикаго у меня в Германию, в Франкфурт. И как бы было запланировано 4 часа между этими полетами, то есть я должен был долететь до Чикаго, там 4 часа и достаточно времени. Но этот ураган такое изменение природы, погоды сделал, что у меня осталось всего лишь 15 минут на то, чтобы пересесть на другой самолет. И я еле-еле успел на тот самолет. Ужасный ветер. Он сносит все, что находится на земле, когда идет этот ураган. Возможно, вы видели, что происходит. Когда ураган идет вот по Мексиканскому заливу, наверняка видели, может быть. Но это все, что вы можете сделать. Все, что вы можете сделать, просто наблюдать за его действием. Они не могут контролировать его. Они не могут его заставить пойти сюда или куда-то в другую сторону. Они не могут его развернуть и направить в другую сторону. У ветра свои законы. И Иисус рисует Никодиму понимание такого принципа. И он говорит, так же, и с Духом, когда Он полной своей мощью действует, Он сокрушает все человеческие предрассудки, Дух подчиняет воинствующую волю человека, Дух преодолевает все противодействия человека и приносит вот это вот вечное изменение. Не случайно, что и на греческом, и на еврейском слово «дух» и «ветер» одно и то же слово. потому что законы и того, и другого понятны людям всего лишь в очень маленькой степени. И тот, и другой невидимы.
Both can be sensed.
И тот, и другой можно почувствовать.
And the presence of each is revealed in its visible effects.
И присутствие того и другого видимо в том, что он производит.
We can't see the wind.
Мы не можем видеть ветер.
We can only see its effects.
Но мы можем видеть его воздействие.
We can't for sure tell which way it's going.
Мы не можем точно сказать, в каком направлении движется ветер.
But we can throw some grass up in the air.
Но мы можем подкинуть, например, траву в воздух.
And maybe get an idea of which way it's going.
И понять, куда движется ветер,
perhaps
куда дует.
We can glance at a flag.
Возможно, мы можем посмотреть на флаг какой-нибудь.
Point is this.
И смысл весь в том, что действие Духа на душу сравнивается с действием ветра в обычном мире. Движение ветвей на дереве позволяет нам увидеть, что есть ветер, что дует ветер. То же самое происходит с изменениями в жизни человека. Это показывает, что Святой Дух повлиял на душу. Это происходит изменение в его мышлении, изменение в его словах, изменение в его поведении. Я не могу видеть внутреннюю работу Духа. И мы не можем контролировать Дух. Но мы можем быть свидетелями его воздействия. И где Дух действует, его воздействие нельзя отрицать. И это безошибочно. Человек, рожденный свыше, он видит доказательства этого рождения. Но как Дух влияет на человека, чтобы всего этого достичь? Как Дух создает новую жизнь?
Imparts God's nature to us.
Как Дух как бы передает божественную природу нам, это принадлежит только Богу.
So how does regeneration take place?
Итак, каким же образом происходит возрождение?
Just like natural birth.
Так же, как и естественное рождение.
It's not something that we can instigate.
Это не что-то, что мы можем как бы запланировать.
Always remember that example of Jesus standing at the tomb of Lazarus.
Я всегда помню вот этот пример, вспоминаю пример, как Иисус стоял у гробницы Лазаря.
God spoke and he came to life.
Бог сказал, и он стал живым.
God speaks into the very depth of our hearts.
Бог говорит в самую глубину наших сердец.
He calls us by name.
И он называет нас по имени.
And we respond.
И мы отвечаем.
In a sense, God breathes on us.
В каком-то смысле Бог вдыхает в нас этот Дух и приносит нас в новую жизнь. Это настолько важно, что возрождение является суверенным действием Бога. Но когда это действие происходит, есть с нашей стороны реакция. Мы верим.
We repent.
Мы каемся.
We submit.
Мы подчиняемся.
Our souls cry out, Abba, Father.
Наша душа взывает Абба, Отче.
Because now we know him as our Father.
Потому что теперь мы его знаем как своего отца.
And that beginning of new life that's in us.
Начало новой жизни, которая в нас,
then grows and develops more and more and more.
Растет и развивается все больше и больше и больше. Все дни нашей жизни. И мы растем в нашей радости в том, что мы являемся частью семьи Божьей. Хочу суммировать. Нам повелено, чтобы мы проповедовали истину Евангелия погибающим грешникам. Нам дано повеление проповедовать Евангелие всем погибающим грешникам. Я не знаю, что в разуме
Божьем.
Я не знаю, что он собирается делать. Я не знаю, кого он собирается спасать. И это не моя ответственность или ваша. Мы сеем семена. Вне зависимости от того, какой нам кажется почва. И затем Бог, в соответствии со своей совершенной праведностью, суверенно решает родить человека свыше.
It is due to no response of theirs.
И это не приносит никакую реакцию.
It's due to no action of theirs.
И это не требует как бы или как бы не, вне зависимости от реакции или действия человека, это таинственное действие Бога через Духа Его, когда Он вкладывает новую духовную жизнь в человека. Я не играл активную роль в моем рождении свыше. Это было действие Бога. Это было такое одномоментное событие. И происходит всего лишь один раз. И если Бог это сделал, такой человек получает новую духовную жизнь, которой никогда не было. У такого человека появляются новые способности реагировать на духовные вещи. Фактически он отвечает покаянием и спасающей верой. Возрождающая работа Бога производит истинное сожаление о грехе. И это дает способность отворачиваться от этого греха и доверять евангельской вести Иисуса Христа. Доверять тому, кем Он является и что Он сделал для того, чтобы искупить грех. Это вера, покаяние в соответствии с Писанием в результате приносит прощение пред Богом. Также ставит человека праведным пред Богом. Это кающаяся вера теперь выражается в новой жизни. Мы называем это обращением. То есть происходит изменение в жизни. Но как бы размер этого изменения может быть различным у разных людей. В зависимости от их возраста, в зависимости от того, насколько развращенной была их жизнь до этого, ожесточенный, нечестивый грешник, вполне возможно, у него обращение будет очень таким явным и заметным в сравнении с тем человеком, который прожил, ну, довольно-таки хорошей жизнью, нравственностью. Но то изменение, которое произошло в душе, одинаково для каждого человека. И это изменение будет становиться все более и более видимым с течением времени. Писание учит, что будет постоянное возрастание в освящении. Вот почему Писание говорит следующее в 1 Иоанна 3 главе 9 стихе. Очень важные слова. Никто, родившийся от Бога, не грешит. Что означают эти слова? Как бы здесь говорится, что он не может идти и грешить. Греческий язык здесь не говорит о совершенстве человека. Здесь говорится о направлении человека, о том, к чему он привыкает. Как будучи возрожденным человеком, я не могу жить в постоянном грехе без покаяния. Потому что Бог обличает мое сердце. Потому что я принадлежу Ему. Он использует Слово Божие. Возможно, Он использует обличение какого-то человека. И это снова напоминает мне, а кто я такой? Что я должен отвернуться от этого греха. 1 Иоанна 5 глава 3 стих. Всякий, рожденный от Бога, победил мир. Возрождение дает нам способность побеждать искушение этого мира. 1 Иоанна 4, глава 7 стих. Люди, рожденные от Бога, любят и других, рожденных от Бога. Он вложил в нас Любовь к Христову, к другим верующим.
And the fruit of the Spirit in Galatians 5.
И плод Духа из послания Галатам 5 главы.
It's the fruit of the Spirit.
Это плод Духа.
Love and joy and patience.
Любовь, радость, мир, долготерпение.
Kindness and goodness.
Благость, милосердие.
Self-control.
Воздержание.
This is the fruit that begins to grow in our lives.
Это плод, который начинает расти в нашей жизни.
If a person is truly regenerate.
Если человек истинно родился свыше.
Christ said in Matthew 7.
Христос говорит в Матфея 7 главе.
You'll know them by their fruit.
Вы узнаете их по плодам. Люди иногда спрашивают такой вопрос. Как описать отношения во времени между возрождением и между тем, как человек проявит или покажет вот эту вот спасающую веру. Мы можем описать это только с человеческой точки зрения, что каким-то таинственным образом это происходит одномоментно. Бог совершает свою удивительную работу, и этот удивительный момент мы каемся и верим. Но Бог получает всю славу за это.
Remember what Acts 16 verse 14 says?
Помните, что сказано в книге Деяния апостолов 16:14?
It said this of Lydia.
Там сказано следующее о Лидии.
It says the Lord opened her heart.
Там сказано, что Господь открыл сердце ее.
To respond.
Чтобы ответить.
To the things spoken by Paul.
На то, что Павел говорил.
That's how it happens.
Именно так это происходит.
Колоссянам
2:13. Когда вы были мертвы по грехам и преступлениям, Бог оживотворил вас. Там не сказано, что когда вы изменились,
believed,
когда вы поверили, тогда Бог оживотворил вас. Колоссянам 2:13. Когда вы еще были мертвы, тогда Бог оживотворил вас. Это таинственные вещи. Можем ли мы сказать, что это абсолютно за пределами нашего понимания? Да, это так. И фактически, что сказал Никодим в конце этого текста? 9 стих как бы суммирует все. Он мог задать только один вопрос. Как это может быть?
Я бы представил, что в этот момент он рассматривает все, что он когда-либо был учен.
Я могу представить, что в этот момент, как бы он представлял все, чему он когда-либо был научен. Все, чему он учил других. Все, чему он доверял. Иисус в один момент все это срубил. Все это не имело значения. Да, Никодим пришел ночью. Но, как сказал один человек, его личная ночь была намного темнее, чем он когда-либо мог себе представить. Если мы спасены сегодня, знаете, что этот текст говорит нам? Возрастайте в удивлении и в почтении Богу. Что это означает? Это означает, что Он даятель спасения. Это должно стать причиной нашего превозношения и поклонения Ему. Также это должно создавать благодарность в наших сердцах. Благодарность за то, что Он спас нас. И все это должно также заставлять нас осознавать, кем мы были. И кем мы стали. Мы теперь новое творение. У нас новое положение пред Богом. У нас как бы есть новое предстояние. В момент искушения мы должны помнить следующее. Мы должны помнить, что мы должны поступать в соответствии с тем, кем мы являемся, чтобы сказать «нет» искушению. Чтобы мы показывали этому миру, кем мы являемся на самом деле. Что падшая человечность, падшая греховная природа, то есть то, с чем мы будем бороться. Мы все еще должны будем говорить «нет» нашей природе. Но теперь у нас есть способность это сделать. Сколько нам придется это делать? Всю свою жизнь.
until the day of glorification.
До дня прославления. Но какая радость знать, что теперь мы можем быть полезны для Бога. Теперь мы можем делать добрые дела. Ефесянам 2 глава говорит, что мы были созданы во Христе на добрые дела. Все, что делал Никодим, не было угодно Богу. Что мы делаем сейчас, может приносить великую славу Богу. Также это должно напоминать нам кое-что о благовестии. В нашем служении нам не нужно искать какие-то новые технологии в достижении неверующих. Бог использует свое слово и силу своего духа, чтобы обратить людей, таким образом, как в соответствии с его суверенной волей. Понимаю ли я все это или нет, это не вопрос. Это факт Писания. Поэтому я не должен оставить Божьи методы достижений погибающих в угоду каким-то новым технологиям и каким-то поверхностным эмоциональным воззванием к людям. Это произведет эмоциональные решения. Вместо этого мы должны проповедовать Евангелие. Доверьтесь Иисусу Христу и спасетесь. А результаты оставляем в руки Божьи. Давайте встанем и помолимся. Сейчас мы с вами будем рассматривать цель проповеди. И после этого урока мы будем более конкретно смотреть, каким образом же составлять проповедь и как делать проповедь наиболее эффективной.
So step by step we're moving in that
direction. Поэтому шаг за шагом мы с вами движемся к этому направлению.
But I think this is an important topic.
Но я думаю, что это очень важная тема.
To be reminded of what we're trying to accomplish when we preach.
Чтобы вспомнить, а чего же мы пытаемся достичь во время проповеди.
And I know I'm repeating some thoughts that I've already said.
Я знаю, что я повторяю некоторые мысли, которые уже говорил.
That we're not just interested in modifying behavior.
Что мы не заинтересованы просто в том, чтобы изменить поведение человека.
We're not just merely interested in stirring up their emotions.
Мы не только заинтересованы в том, чтобы, ну, просто как бы их эмоции задействовать. Есть, конечно, определенный уровень, к которому мы стремимся, то есть мы хотим этого достичь, чем... но есть у нас больше желания, чем это. Ну и, конечно же, мы с ними не для того, чтобы просто их впечатлить своим присутствием. И это постоянная битва, с которой встречаются пасторы и проповедники. Любой проповедник, любой лидер церкви, может быть, главный пастор, если он перед людьми постоянно, это постоянная битва. Сражаться с тем, что Библия называет страх людей. Когда человек слишком переживает, а что люди подумают. И каждый человек встречается с этим в то или в другое время. Но если человек находится действительно в узах страха человеческого, то он на самом деле не на месте эффективного служения. Поэтому постоянно боритесь с этим. Молитесь Господу, чтобы Он помогал вам с этим. Чтобы желание вашего сердца было почтить Бога, а не привлечь внимание к себе. Очень часто я молюсь об этом даже буквально за несколько секунд до выхода на проповедь. Потому что я знаю, что это будет неправильная цель. Чтобы постараться сделать так, чтобы люди полюбили меня или чтобы я им понравился.
So what is our goal, then?
Итак, какова же наша цель?
I mean, obviously we've been talking about the importance of helping them understand the meaning of the text.
Конечно же, мы говорили с вами о важности помощи им в понимании значения текста.
That's part of our goal.
И это часть нашей цели. То есть, когда люди будут понимать, что говорит Библия. Но это своего рода средство, чтобы достичь другой цели.
So I want to present to you in this session two aspects of what our goal is.
Я хочу представить вам как бы два аспекта нашей цели.
And the first one is the most important.
И первый, наверное, самый важный.
Is to magnify the greatness of God.
Превознести Божье величие.
This is something that we must be thinking about all the time when we're developing sermons.
Это то, о чем мы должны думать постоянно, когда мы записываем проповедь.
While we're preaching.
Постоянно, пока мы проповедуем, что мы направляем внимание людей к Богу. Мы стремимся принести славу Ему превыше всего остального. В ваших конспектах я поместил цитату. Не знаю, кто ее сказал. Она звучит так. Мы проповедуем для одного слушателя. То есть это имеется в виду, что мы проповедуем для Бога в каком-то смысле. Мы проповедуем для Его Духа, давая Духу истину, которую Он будет использовать в сердцах людей. Конечно, я понимаю, что это просто человеческий способ, как это можно высказать. Но на самом деле это очень такая важная реальность. Что то, о ком мы должны больше всего думать, это Бог и о том, как Он видит нашу проповедь. Посмотрите на послание Ефесянам 1 главу. Здесь можно увидеть, а для чего Бог делает вообще то, что Он делает.
By the way, I expect people in my church.
Кстати, я всегда ожидаю, что люди у меня в церкви приносят с собой Библии, записывают, открывают тексты Писания, когда я им говорю. Как проповеднику, всегда самый лучший звук в мире
–
это звук перелистываемых страниц. В церкви в Калифорнии у нас в воскресенье было два служения. Ну и на каждом служении примерно по 2500 человек. Мне нравилось там проповедовать. Не из-за того, что их там много людей, но потому что все приносят Библии. И когда 2500 людей начинают переворачивать страницы, это прекрасный звук. Ну, это такой способ сказать, что я ожидаю от вас то же самое. Ефесянам 1 глава. Это что-то, что повторяется несколько раз. А первый раз мы видим это в 6 стихе. Для чего Бог делает все, что Он делает? В похвалу славы благодати Своей. В 12 стихе также мы видим. К похвале славы Его. В 14 стихе мы видим. В похвалу славы Его. Хочу как бы отметить, а что такое слава Божья? Вот эта концепция используется двумя способами в Писании.
Sometimes it's used to talk about the light that surrounds His presence when He appears.
Иногда, когда говорится слава Его, это говорится о свете, который окружает Бога и Его явление.
It's like when He passed by Moses and he turned Moses around where Moses could only see just a glimpse of His glory.
Это как когда Бог проходил мимо Моисея и Он закрыл Моисея, чтобы Моисей видел только отражение Его славы.
There was this incredible light that was representing God's presence.
Это такой невероятный свет, который представляет присутствие Бога. Это именно свет этот называется славой Божьей в Библии. В Откровении, кстати, есть стих, где-то между 1 главой и
20.
Стих, который говорит о нашем будущем, вечности, что нам не нужен будет свет.
Because the glory of the Lord will be our light.
Потому что слава Божия будет светом нашим.
What a incredible thought.
Удивительная мысль. Когда Библия говорит, что Он все делает для славы Своей, и когда мы хотим проповедовать для того, чтобы превозносить Его славу, то мы здесь не говорим вот именно о такой славе. Мы говорим о другом определении славы Божьей в Библии. Это значит о Божьей репутации, о Его чести. И Писание говорит, что Бог есть Бог-ревнитель. Давайте посмотрим на это. Исход 20 глава. Исход 20 глава, 5 стих, 10 заповедей. И, кстати, вот в наше время, вот в современном мире, иногда, когда я проповедую, я не слышу открывающихся, перелистывающих страниц, я слышу кое-что другое. Стук пальцев по клавишам. Или кто там пытается нажать на, допустим, на карман компьютере что-то. Ну, это тоже нормально. Но мне книги больше нравятся. Исход 20 глава, 5 стих. Я Бог-ревнитель. Ревнитель о чем? Он ревнитель о своей славе. Никакая честь не пойдет никому другому, кроме Него. Вот мой любимый стих по этому вопросу. Исход 34 глава. 34 глава, 14 стих. Если кто-то спросит вас, а какое имя у Бога, которому ты служишь? Писание дает нам несколько имен Богу. Но вот одно из его имен, довольно необычное. 34:14. Там сказано, ты не должен поклоняться никакому иному Богу. Потому что имя Его, имя Господа, ревнитель. Он Бог-ревнитель. Итак, кому мы поклоняемся? Мы поклоняемся ревнителю. Это Его имя. Потому что Он Бог-ревнитель. И Он ревнитель, ревнует о Своей славе. Он хочет провозглашать Свою славу, Он не хочет, чтобы эта слава досталась никому. Мы знаем, что Он провозглашает славу Свою в творении. Он провозглашает славу Свою в провидении во всей истории. Писание также говорит, что в Евангелии Он провозглашает Свою славу. Павел говорит, что там слава Божия пред лицом Христа. И мы знаем также, что Бог желает провозглашать Свою славу через нас. Поэтому все, что мы делаем, едим ли или пьем ли, делается по каким причинам? Для славы Божьей. Поэтому мы должны жить свою жизнь, постоянно помня о том, чтобы воздавать славу Ему. И делаем это мы, живя святой жизнью. Делаем мы это, провозглашая Его характер, когда мы говорим о Нем. Также мы должны это делать, чтобы не обкрадывать Его славу, не забирать у Него славу. Воздавать Ему славу значит возвеличивать Его, делать как бы Его больше. А если мы будем уменьшать Его, если мы будем делать Его маленьким, мы будем обкрадывать Его славу. И мы можем это делать своими словами. Мы можем это делать, не доверяя Ему. Когда у нас возникают трудности в доверии Богу в каких-то обстоятельствах, это один способ, как мы можем обкрадывать Его славу. Поэтому нам нужно быть очень осторожными в этом. Но в нашей проповеди
we need to be constantly highlighting this to our people.
Мы должны постоянно подчеркивать это людям.
That all things are for the glory of God.
Что все для славы Божьей.
This is something you should return to time after time.
Это то, чему вы должны время от времени постоянно и постоянно возвращаться в своей проповеди.
This mindset is to affect all of life.
Потому что такое понимание будет влиять на всю жизнь.
It affects marriage.
Влияет на брак.
In a moment of time, in a conflict.
Во время, например, каких-то конфликтов.
When a husband's tempted to say something critical to his wife.
Когда муж хочет сказать что-то, ну, не очень хорошее своей жене.
This can impact that moment.
Это может повлиять на такой момент.
Before those words come out of my mouth.
Прежде чем слово выйдет из уст моих,
I should be thinking this.
Я должен подумать об этом.
What's going to glorify God at this moment?
А что будет прославлять Бога в этот момент?
It affects our parenting.
Также это будет влиять на наше воспитание детей.
Giving to the Lord.
То есть на нашу жертвенность Богу.
How we work at our jobs.
На то, как мы работаем на работе.
Everything.
На все.
The point is, above all else, we preach to bring glory to God.
Поэтому цель, что мы проповедуем прежде всего для славы Божьей.
We are there to please Him, not the people in our church.
Мы здесь для того, чтобы угождать Ему, а не людям в целом.
I'm reminded of Galatians 1, verse 10.
Я вспоминаю Галатам 1 главу 10 стих.
Book of Galatians is a little different at the beginning than Paul's other epistles.
Послание к Галатам немного отличается в начале от всех остальных посланий Павла.
Usually there's a long greeting in his epistles.
Обычно во всех его посланиях есть такое долгое приветствие.
Not in Galatians.
Но не в Галатах.
He was so upset with them.
Он был настолько разочарован у них.
He basically just said hello.
Он как бы говорит, ну, здравствуйте.
This is Paul.
Это Павел.
I'm writing to you.
Я пишу вам.
Boom. And then he hits him in the face with a 2x4 piece of wood.
И сразу же в лицо бруском 10 на 15.
And he confronts them for abandoning the gospel.
И он обличает их в том, что они оставили Евангелие.
Not a whole lot of small talk there.
Нету каких-то таких, знаете, небольших разговорчиков.
In verse 10 of Galatians 1,
и в 10 стихе 1 главы Галатам
he asked him a question.
Он задает им вопрос.
Now that I've confronted you,
ну, теперь я обличил вас.
Do you think I'm a man pleaser or a God pleaser?
Как вы думаете, я угождаю человеком или Богу?
Do you think I'm trying to impress you or impress God?
Как вы думаете, я стараюсь вас впечатлить или Бога?
I'm not trying to impress you.
Я не пытаюсь впечатлить вас.
Because you can't be a man pleaser.
Потому что вы не можете быть человекоугодниками.
And a servant of
и служителями Христу.
Two are oil and water.
Это как масло и вода, они не соединимы.
They don't mix.
Они, их нельзя перемешать.
We have to remember that.
И мы должны помнить об этом.
In fact, write down this verse.
И, кстати, запишите следующий стих.
Proverbs 29,
притчи 29 глава.
Verse 25.
Притчи 29 глава, 25 стих.
This is an important verse on the subject of fear of man.
Это важный стих вот в этом тексте, в этом вопросе боязни людей.
Proverbs 29:25.
29-25 книга притчи.
Like this,
здесь сказано следующее.
People,
если мы боимся людей,
it brings a form of bondage.
Это своего рода создает такую форму сети или уз.
It brings kind of a trap.
Это ставит своего рода ловушку.
And, there are many, many people in bondage to the fear of man.
И многие люди попали вот в уз или в сеть страха людей.
That means that all of our sermons,
это означает, что все наши проповеди
God, they must be God-centered.
Должны быть богоцентричными.
In fact, even more,
и более того,
and we'll talk about this later,
и мы будем с вами говорить об этом чуть позже,
Christ-centered.
Они должны быть христоцентричными.
Let's just broaden it and say God-centered.
Ну, давайте как бы скажем пошире сначала, что они должны быть богоцентричными.
We have a quote there by John Piper.
Здесь вы можете увидеть цитату Джона Пайпера.
Let's read that quote.
Давайте прочитаем эту цитату. Джон Пайпер сказал: проповедь, лишенная аромата Божьего величия, может какое-то время развлекать, но она не в состоянии достичь глубин души, кричащей к Богу. Это, кстати, из его книги, которая переведена на русский. Возможно, вы ее уже читали. Если не читали, то вам нужно найти и прочитать эту книгу. И читать ее нужно раз в год. Величие Бога в проповеди. А это небольшая книга, нужно возвращаться к ней и перечитывать. И каждый раз напоминать себе, каждый год напоминать, что нужно быть богоцентричным в своей проповеди. Потому что каждая проповедь должна превозносить, должна увеличивать понимание Бога у людей. У людей зачастую маленький Бог.
Do you know why people struggle and smile and try to
Знаете, почему люди часто переживают в каких-то скорбях? Потому что у них такой вот маленький Бог. Вот человек. Ну, наверное, американец, конечно. Не знаю, как рисовать русских с помощью палочек. Вот их проблема. 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 That's fine.
Here's the problem.
Вот проблема.
Is it your problem or my problem?
Ваша проблема или моя проблема?
We're anxious in the middle of the trial.
И если мы о чем-то вот в этой скорби сильно переживаем, но мы напуганы, мы боимся,
it's because we have a small view of God.
Из-за того, что у нас маленький Бог.
In English, that's God.
Вот это вот Бог по-английски. В сравнении с нашей проблемой, которая огромная нам кажется, проблема-то, в сравнении с этой проблемой, Бог очень маленький. Особенно в 2 часа ночи. Я знаю, такого никогда не было с вами. Вы просыпаетесь в 2 часа ночи, и вы о чем-то думаете, переживаете о чем-то. Какая ваша проблема в 2 часа ночи? Как она выглядит? В темноте. Это огромный монстр просто, который просто всю кровать готов накрыть. И он растет, растет. Такого с вами никогда, конечно, не было. Это со мной часто бывает. Вы знаете, даже когда свет появляется снаружи, уже лучше становится. Как бы проблема немножко уменьшается. Но настоящая проблема вот в чем. Что нам нужно сделать? Нам нужно увеличить наш взгляд на Бога. И это меняет проблему. Проблема становится маленькой, если у нас правильный взгляд на Бога. Когда я занимаюсь душепопечением с людьми, очень часто в своем душепопечении я делаю следующее. Я либо увеличиваю их взгляд на Бога, либо я просто исправляю их взгляд на Бога. Есть какое-то неправильное мышление в отношении Бога. И вы сделаете своим людям гораздо больше, если вы поможете им это понять. Если вы поможете им увеличить и исправить их взгляд на Бога. И ваши проповеди должны как бы направлять внимание людей на Божьи атрибуты. У меня есть даже список атрибутов Бога. Есть различные способы, как можно их перечислять. Возможно, я могу что-то не сказать. Некоторые люди какие-то из его характеристик они объединяют.
Theology divides his attributes into two categories.
Ну, в общем, богословие разделяет Божьи характеристики, Божьи атрибуты на две категории.
There are attributes that only he possesses.
Есть атрибуты Бога, которыми обладает только Он.
We call those his incommunicable attributes.
Они называются непередаваемые Божьи атрибуты.
He has not communicated any aspect of those to us at all.
Он абсолютно никакой аспект, никакую часть этих атрибутов не передает нам.
One is his self-existence.
Одна, например, его самосуществование.
The ground of his existence is only within himself.
Или самодостаточность, которая, то есть его существование, оно в нем самом.
And that's hard for us to comprehend.
И нам трудно это понять.
He has always existed.
Он всегда существовал.
And he has no reason for his existence outside himself.
И у него нет причин для существования помимо него самого.
It says in Genesis 1:1, in the beginning God created.
В Бытие 1:1 сказано, в начале Бог сотворил.
Where did he come from?
Откуда он взялся?
Just always has been.
Он всегда был.
And that's beyond our comprehension.
Это уже не подвластно нашему пониманию.
He's independent in himself.
Он независим сам в себе.
He causes everything else to depend on him.
Он делает, чтобы все зависит от него.
He's independent in his thoughts.
Но он независим в своих мыслях.
Paul said in Romans 11, no, who has known the mind of the Lord?
В 11 главе Римлян Павел говорит, кто познал ум Господень?
The answer is no one.
И ответ никто.
He's independent in his will.
Он независим в своей воле.
He does what he wants to do.
Он делает то, что он хочет.
I like Job 42 verse 2.
Мне нравится Иова 42 глава 2 стих.
Job learned this lesson through his trials.
Иов в своих скорбях усвоил этот урок.
He was speaking to God.
И он говорит Богу.
And he said, "No man can thwart your will."
Он говорит, никто из людей не может препятствовать твоей воле.
Psalm 115 verse 3.
Псалом 114 3 стих.
God sits in heaven and does what he pleases.
Бог на небесах делает что ему угодно.
Daniel 4 verse 35.
Даниил 4 глава 35 стих.
He does according to his will.
Он поступает в соответствии с волей своей.
That's just who he is.
Это то, кем он является.
No one's been his counselor.
Никто не был его советником.
He needs nothing outside himself.
Ему ничто не нужно помимо него самого.
And there are certain passages and certain sermons.
И есть определенные тексты, определенные проповеди.
Where you have the opportunity to exalt that in the minds of your people.
Где у вас есть возможность, чтобы превознести такого Бога в разуме среди ваших людей.
Some pastors avoid these kind of
topics. Вы знаете, некоторые пастор, они избегают таких тем. Ну, это, наверное, запутает людей. Нет, это не запутает их. Это поможет им расширить понимание. Им нужно быть более глубокими в своем мышлении. Мы говорим о Божьей бесконечности, что Он не ограничен ничем никогда. Не ограничен в своем совершенстве нравственном. Он абсолютно совершенен, абсолютно во всем. Он не ограничен во времени никаким образом. И просто подумайте об этом. Он постоянен во времени и туда, и сюда.
Он трансцендирует время.
Он как бы превыше времени. Мы живем во времени. Ну, это вот как бы представляет временную шкалу. Вот началось время. Но Бог существовал до начала времени. До того, как время начало существовать, он уже существовал. И в определенный момент времени он создал время, и он вошел в время, и здесь он существует и во времени, и вне времени, это одновременно. И придет время, когда уже больше не будет времени. И он будет существовать в вечности вот таким образом. И он в каждом моменте времени одновременно. Поняли все это, нет? Я не понимаю. Но это так. Он и в момент вашей рождения, вашей смерти прямо сейчас. Все одновременно.
That's the God we serve.
Это Бог, которому мы служим.
What was his name in the Old Testament that he told Moses?
Какое имя, которое он сказал Моисею в Ветхом Завете, его имя?
I am.
Я есть сущий.
That's just who I am. I am.
Я есть сущий.
Always have been.
Я всегда был.
I am now.
Я сейчас.
Always will be.
Я всегда буду.
A thousand years in his sight is like a moment.
Тысячу лет в его глазах как один, как одно мгновение.
God's existence is not marked off in days and time and years.
Существование Бога не отмечается днями, там, годами или еще чем-то.
Our life is like that.
Наша жизнь такая.
Past, present, and future.
Прошлое, настоящее, будущее.
But God is an eternal present tense God.
Но Бог вечно существующий в настоящем Бог.
He possesses the whole of existence.
Он обладает всем существованием.
In one indivisible present moment.
В один настоящий момент.
You need to teach people things like that.
И нужно учить людей подобного рода вещам. Нужно расширить их понимание Бога. И Его величественное
We
Я есть.
He's not limited in space in any way.
Мы также говорим, что Он не ограничен в пространстве никаким образом. Он вездесущий.
That means he's at every moment He said every place that there is, all at the same moment.
Он существует везде одновременно.
Now, when I was a little kid,
когда я был маленьким ребенком,
I had a wrong view of that.
У меня было неправильное представление.
I had envisioned this big body.
У меня было такое представление огромного тела.
You know, and he was all stretched out everywhere.
И вот как бы оно растянуто везде,
maybe
повсюду.
His hand was over in Japan,
то есть, возможно, руки у него там где-то в Японии. Ноги где-то там в Гавайях, руки где-то над Россией.
I mean,
он везде.
Like
но он не такой. Он не
физический.
А когда Библия говорит, что вот у него есть очи там или руки, это для того, чтобы просто нам было понятно, но он дух. И он преодолевает все ограничения пространства.
His entire being
все его существо существует во всем пространстве одновременно. Мне нравится читать такие книги о Боге. Бывают вот моменты в проповеди, где я доношу это до людей. Ну, например, следующее, его неизменность, что он не изменен. Он никогда не улучшается. Он никогда не испытывает какого-то рода ухудшения, не уменьшается. Всегда одинаковый. Неизменный Бог. Неизменный. Все остальное в этом списке то, что мы называем передаваемыми атрибутами Бога. Он совершенен во всем. Но что-то из этих атрибутов мы можем тоже иметь в какой-то степени. Ну, я не могу каким-то образом отражать его самодостаточность или его бесконечность или его неизменность. Ну, я могу иметь определенный уровень знания, святости, милости и благодати и так далее и тому подобное. Пройдите вниз по этому списку и можете вот увидеть это слово «трансцендентность». Важный термин. А второй термин, который идет за ним, это «имманентность». В Писании мы можем видеть его трансцендентность и имманентность. Трансцендентность означает, что он не похож на нас. Здесь можете написать рядом Иова 11:7. Иова 11:7. И вопрос там задается.
Can you discover the depths of God?
Можешь ли ты постичь глубины Божьи?
Can you discover the limits of the Almighty?
Можешь ли ты постичь границы всемогущего?
And the obvious answer is no, we can't.
И очевидный ответ, конечно же, нет, мы не можем.
Isaiah 40, verse 18.
Исайя 40, 18.
Isaiah 40, verse 18.
Исайя 40, 18.
Here's a question that's asked.
Вот какой вопрос там задается.
To whom, then, will you compare God?
С кем сравните Бога?
What likeness will you compare him to?
Или кому уподобишь его?
And the answer is, there isn't one.
И ответ – нет никого.
He's beyond us.
Он выше нас.
He's different than us.
Он не такой, как мы.
Again, you can write down Psalm 115, verse 3.
И опять же можете написать 114 Псалом 3 стих.
Psalm 115, verse 3.
114 Псалом.
He sits in heaven and does what he pleases.
Он восседает на небесах и делает, что ему угодно.
He's absolutely beyond us in any way.
Он абсолютно превыше
He's
нас в любом...
Incomprehensible God.
Он непостижимый Бог.
And yet the Bible also presents his immanence.
И все же Библия показывает также его имманентность.
One of his names is Emmanuel.
Одно из его имен – это Эммануил.
Scripture says that means God's with us.
Писание говорит, что это означает «с нами Бог».
He's near to us.
Он близок к нам.
He cares for us.
Он заботится о нас.
He shows us mercy and grace.
Он показывает нам милость и благодать.
He feels our pains.
Он чувствует наши боли.
I mean, this is God.
Это Бог.
He's both.
Он и то, и другое.
Some churches,
некоторые церкви
and some preachers,
и некоторые проповедники
exalt one of these over the other,
превозносят одно над другим.
Without being balanced.
И они не сбалансированно преподают
Богу. It's possible to exalt his imminence,
можно превознести Божью имманентность
too much,
слишком сильно,
without a corresponding balance of his transcendence,
не сбалансировав ее с трансцендентностью Божьей.
God just becomes our friend,
где они говорят, что, ну, Бог наш друг. Он там наш приятель, можно так сказать. И они просто описывают таким человеческим термином, и все. И даже в некоторых песнях мы так видим, они, Бог представлен таким образом. Иногда это слишком далеко заходит. И слишком много проповеди приводит Христа на низкий человеческий уровень. Поэтому необходимо иметь баланс вот здесь этой монетности с трансцендентностью. А с другой стороны, можно очень много проповедовать о его трансцендентности. И люди могут неправильно представлять себе Бога. Что он холодный, такой бессердечный, где-то там далеко. И ему абсолютно не важно. Мое личное понимание, что в современной церкви, ну и, конечно же, я здесь говорю о том месте, где я живу, слишком большой акцент ставится на имманентности Божьей, а недостаточно на его трансцендентность. Но мы должны это проповедовать. И мы должны помогать людям понимать, что он Бог ревнитель. Он ревнует о своей славе. И это должно подвигать нас к славе Божьей. Почему же мы хотим быть богоцентричными в своей проповеди? Для того, чтобы увеличивать и исправлять взгляд людей на Бога. Потому что это будет достигать кое-чего. Но прежде чем я вам скажу, что это такое, я вспомнил еще одну иллюстрацию. И, кстати, когда я занимаюсь душепопечением с людьми, у меня есть небольшая вот белая доска, подобная этой. Я постоянно ее использую. Я рисую какие-то картинки постоянно. Говорю о каких-то вопросах, проблемах людей. И это помогает им. Но когда мы говорим о совершенстве, атрибутах Бога, я вижу люди, которые неправильно понимают некоторые атрибуты Бога. Это влияет на их жизнь. И такому человеку я стараюсь помочь вот этот конкретный какой-то атрибут Бога. Особенно, когда люди испытывают какие-то скорби. Ну, я встречал людей, которые верили, что Бог всемогущий. И они верят этому. И все же они страдают. И вот они видят Бога всемогущим Богом. И они говорят, я знаю, он может помочь мне, но он не помогает. Значит, он не любящий Бог. Видел других людей, которые противоположны. Они говорят, ну мы понимаем, что Бог это Бог любовь. Я знаю, что он любит меня. Я знаю, что он помог бы мне, если бы мог. Поэтому у них неправильное понимание его силы. Но я объясняю это таким образом. Божьи атрибуты похожи на такое колесо, на котором есть типа как шестеренка. Ну, то есть вы поняли, да? То есть такое колесо. Ну, знаете, как своего рода шипы на колесе. Как шестеренка вот, у велосипеда, и вот есть цепь, и такие вот зубья шестеренки. И я когда ребенком увидел это, что если какой-то из зубьев ломается по каким-то причинам, то и цепь слетает. То я видел, вот представим себе, что вот эти зубья представляют различные атрибуты Бога. И им нужно верить каждый сбалансированно. То есть необходимо проповедовать все атрибуты Божьи. Каждая проповедь должна подчеркивать какой-то Божий атрибут. Потому что каждый текст Писания это делает. И поэтому вы постоянно преподаете людям сбалансированный взгляд на Бога. Потому что я встречал людей, у которых некоторые зубья отсутствуют в их понимании. И, можно сказать, цепь их жизни, она слетает. Поэтому я помогаю им восстановить эти зубы, исправив их взгляд на Бога. Мое душепопечение начинается с кафедры. Оно неотделимо. Я проповедую то, что поможет их жизни. И в результате всего этого будет возрастание в поклонении Ему. В возвеличивании Бога. Чем глубже вы возьмете людей, чем глубже вы возьмете их в Писание, тем выше будет их поклонение. Если вы хотите их оставить вот в таких вот поверхностных поклонениях, тогда проповедуйте поверхностные проповеди. Но вы должны заставлять людей думать. Они должны уходить, размышляя о вещах. Они должны слушать то, что они никогда раньше не слышали. Потому что вы берете их глубже в Слово Божие. И их тогда поклонение их будет выше. Также это еще один результат достигает. Не только улучшение их поклонения или возвеличивает их поклонение, но также возвеличивается и доверие их Богу. Это у вас в конспектах нет. Можете доверить, вот после, добавить, дописать после слова «поклонение» и еще их доверие. У них возрастет доверие Богу. Божий народ должен доверять Богу. Если у них маленький Бог, они не будут доверять Ему в своих скорбях. Еще один есть результат. Это также взращивает в людях способность провозглашать Бога. Если у человека есть правильный взгляд на Бога, это поможет возрастить поклонение, это будет подвигать нас к доверию Богу и будет подвигать к тому, чтобы мы провозглашали Его этому миру. И также люди ваши будут это делать. Итак, многие тексты делают это прямо. Ну, определенные тексты, они могут говорить о Боге. Ну, например, Исаия, 40 глава, мне сразу вспоминается. Конец 11 главы послания Римлянам. Эти тексты автоматически превозносят Бога. Но каждая проповедь, она должна это делать каким-то. Если мы будем это делать в нашей проповеди, мы достигнем одну из наших первостепенных целей. Мы почтим Бога.